Добрый вечер. И сегодня мы находимся в периоде времени, который очень необычный. Это праздник, который вот после Суккот, люди думают, что это заключение Суккот, но это не так. Да? Мы, например, знаем, что седьмой день Песоха – это часть Песоха, а вот Шмини Ацерет – это не часть Суккот. Да? Мы говорим отдельно Шейхияну. Это не Суккот. То есть он идет после Суккот, но это не Суккот. Да, это отдельный праздник. И что очень интересно, если вы посмотрите в Сидуре, то там написано Ахагазе. Что значит Ахагазе?
Этот праздник.
Этот праздник. А что за праздник? Как говорится, что за праздник отмечали? Что за это праздник? Чему посвящен праздник? Более того, написано «Ахагазэ зман симхатэйну». Этот праздник – время нашей радости. А в чем радость, в чем праздник? У знатоков есть минута. Какие есть мнения? В чем суть праздника? Okay. Какие жертвоприношения приносили в Суккот?
70 быков.
За кого? Ну, разные, но в том числе, да. За кого 70 быков?
70 наций.
Да. Танах считает, что есть 70 народов мира. Да? И за них приносили 70 быков. Теперь, что интересно, это количество быков убывало каждый день праздника. Да? Показывая, что ни один народ не существует вечно. Да, там, например, была Вавилонская, была Ассирия, была Вавилонская империя, все, был Египет, ушел Египет, да, сейчас там арабы живут, да. Кто там был, Римская империя, греки, все ушли, да. Византия, Отаманская империя, все ушли, да. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног, Советский Союз тоже ушел, да. Все уходят, все быки убивают. И мы считаем, что все народы имеют духовные корни в этих 70 народах. И 70 это, кстати, в Танахе еще означает очень много. Это значит 70, но 70 еще значит много. Например, Шевим по ним ли Тора. Это не значит, что 70, не 71. 70 значит много. Да. Вот. И есть один народ, который не попадает в эту категорию. 70 народов. Какой народ?
Евреи.
Евреи. Замечательно. Евреи не попадают в эту категорию. Да? Они подчиняются другим духовным законам. Да? Например, насколько мы можем понять, Мидраш говорит, что у каждого народа есть сар. Есть некая сила, которая дает этому народу возможность существовать духовное, да? Некое его предназначение. А у евреев его нет. Евреи управляются самим Всевышним. Евреи, да? По совершенно другим законам. Замечательно. А это несправедливо получается. За 70 народов приносим жертвы, а как евреи? Кто за как за евреев? Что со временем быть?
Евреем одного бычка.
Еврея одного, а когда его приносят? Когда его приносят?
Восьмой день.
В Шмини Ацерет. Да. Его приносят в Шмини Ацерет. Да. Это отдельный праздник. То есть, как говорит Мидраш, Это праздник неких особых отношений между евреями и Всевышним. Окей? Вопрос. В чем эти особые отношения? Что такое? Мы понимаем, что это не входит в эту категорию, что еврейский народ вечный. Замечательно. Но в чем особые отношения?
Потому что он выполняет заветы Бога.
Ну хорошо, а отношения? Ну, заветы Бога, так это каждый праздник. Песах и Рош ха-Шана и все. А в чем особенность Шмини Ацерет? В чем особенность этих отношений? Учит Тору, ну хорошо. Ну учит Тору, наверное, Шивот тогда должен был быть. Или Симхат Тора. А почему Шмини Ацерет? Что, в чем эти особые отношения? Ну мы поняли, нужно за всех принесли жертву, а теперь еврейский народ. А в чем эти особые отношения? Мидраш говорит такую вещь. Был царь, да, и у него он устроил пир для всех своих подданных, и у него был один, как говорится, фаворит, специально, так сказать, особый человек. И он ему сказал, останься со мной на день, пожалуйста. Да. Я хочу задержаться и побыть с тобой один день. Да. И понятно, что царь это Всевышний, фаворит это еврейский народ. И это как бы дает нам представление, что есть некое особое отношение между нами и Всевышним. Да. А в чем эти отношения? В чем эти особые отношения? В чем эти особые отношения?
Мы не знаем.
Обычно люди думают, что особые отношения, ну как в Мидраше, так как бы кажется, что, ну мне полагается что-то больше, да? Обычно люди учат, что нет, это не совсем так, что как бы больше обязательств, да, что может быть как бы за заповеди может быть и большая награда, но вообще это больше обязательств, да. Например, не еврей может есть какую-то домино пицца, да, чизбургер, да, может есть каких-то раков или там кто у них есть, и ничего... Да, и ничего нет в этом плохого. То есть ни ему нет никакого вреда от этого, ни миру нет никакого вреда. А мы не можем, да. Не еврей может ездить в субботу, да. Нет проблем, а мы не можем. Почему? Потому что у нас другие обязательства. Да. И, кстати, это не значит, что он должен быть евреем. Как мы знаем.
Законы Бога.
Да, то есть другие отношения. Но есть еще один мидраш, да, который очень необычный мидраш. Да. Что происходит, когда Всевышний не хочет иметь дело с человеком? Что происходит? Всевышний, как бы мы говорили, этот мидраш про фаворита, а есть мидраш, когда Всевышний не очень хочет иметь дело с человеком. Да, например, ну давайте я сначала скажу мидраш, потом я приведу пример. Да, Всевышний, есть такой мидраш, что царь не любил одного какого-то своего подданного, да, который, я не знаю, чего-то у них, не любил он его по каким-то причинам, он тот тебя вел не очень хорошо. И он решил, что он сделал следующую вещь. Как бы не было причин, или по каким-то причинам он не хотел его наказывать, как бы, немедленно. Да? То есть, это было бы неправильно в этой политической ситуации. Поэтому он, или он делал что-то там, делал все-таки для государства. Поэтому он сказал так, отведите его куда-то там, пусть он поселится в каком-то там удаленном месте от меня. И дайте ему жалование, дайте ему все, что ему нужно. Да? Чтобы он меня не беспокоил никакими просьбами. И как бы, как здесь говорят, out of sight, out of mind. Да? Я его не вижу, как бы, и как бы, да, если так нельзя говорить про Всевышнего. Но как бы он меня не видит, скажем так. Да. У него все есть, то, что ему нужно. И он меня даже не помнит обо мне. Да. А потом, когда придет время, когда будет правильная политическая ситуация, тогда мы разберемся конкретно. Может быть, придется его наказать. Но сейчас мы так сделаем. Да? Потому что я не хочу с ним иметь дело. И то, что мидраш имеет в виду, что есть люди, у которых, как мы бы сказали, все хорошо. И эти люди ничего не имеют общего со Всевышним, как мы скажем. Но у них все хорошо. И как раз причина может быть в том, что у них настолько плохие отношения с Всевышним, что Всевышний говорит, вот этому человеку нужно в этом мире по каким-то там причинам, по какому-то плану, нужно быть 20 лет, 30 лет еще, 40 лет, мы не знаем сколько. Но есть какой-то срок, вот столько ему нужно быть здесь. Но я не хочу с ним иметь дело, как мы говорим. Вот я ему дам, сколько вот, столько ему нужно, да? Я не хочу с ним иметь дело никакого. Да, чтобы он меня ни о чем не просил. Вот ему дается там столько-то денег, столько-то там здоровья, вот что ему нужно на эти 30 лет, 40 лет. И все. Это значит отсутствие отношений со Всевышним. Это противоположность Шмини Ацерет. А в чем суть Шмини Ацерет? А что значит иметь отношения с Всевышним? Кто-то помнит мидраш? Гмара, по-моему, это Гмара, не мидраш, это Гмара. Гмара говорит, что если в течение 30 дней с человеком не происходит никаких неприятностей, да, то он должен очень обеспокоиться. Да? Но что имеется в виду? Даже если он полез в карман и вынул вместо 25 центов 10 центов, это очень маленькая неприятность, Ничего такого вообще не происходит. Все замечательно. 100%, 200% замечательно. Человек должен очень беспокоиться. Почему? Потому что это значит, что у него может быть как-то что-то очень плохо на самом деле. Да. Это значит, что у него нету никаких отношений со Всевышним. Это как вот этот подданный, Всевышний дает ему, что ему нужно. И не хочет никаких отношений с этим человеком. Получается, что когда с человеком, да, происходят какие-то неприятности, то это часть его отношений со Всевышним. И это то, что многие люди не понимают. Они думают, что встреча со Всевышним — это только, так сказать, есть торт. Это только когда все замечательно. И мы хотим, чтобы это были только мелкие неприятности. Мы не хотим, так сказать, крупных. Если они приходят, что поделать. Но как бы в этом есть смысл. Но мы их не просим. Да? Но это отношение со Всевышним. Есть интересное место, мы читали Коэлет. Есть интересное место в Коэлет. Во второй главе сказано так. Эт ли шмор, в эт ли ашлих. Да, есть время собирать. На иврите лишмор еще значит охранять. Да? Как здесь сказано, эт лишмор, ивареха ашем ваишмиреха, шаатему сим рацуно. Да? Потому что сказано в Беркат Куаним, путь Всевышний вас благословит и охраняет вас. Да? То есть время, когда Всевышнее, благословение Всевышнего очевидно, то, что мы называем благословением Всевышнего, шатем русим рацуно, когда вы делаете его волю, бет ли ашлих, и время бросать камни, вешлихем эрецахерет, да, что сказано, что Всевышний может послать нас в Галут, когда Всевышний может послать нас в Галут, когда что-то мы делаем не так, когда мы не выполняем его волю. Но что здесь написано? Написана вещь, которая, как бы, мы понимаем, что есть хорошие времена, когда мы выполняем волю Всевышнего, нам всем как народу хорошо. И есть плохие времена, когда нам всем плохо, когда мы не выполняем волю Всевышнего. Мы поняли это. Да? Теперь до этого, это единственная фраза, которая повторяется дважды, буквально за пару предложений до этого, пятый пасук второй главы, сказано: «Эт ля ашлиха ваним, ва эт кноса ваним». Время кидать камни. Да, тот же глагол «ля ашлих». И время собирать камни. Да. Зачем это повторять? Мы как бы из последующего предложения уже знаем, что есть время собирать, есть время кидать. Зачем, почему нам нужно приводить пример с камнями?
Наказание.
А при чем тут камни? Вы понимаете вопрос? Вы понимаете вопрос?
Повторяйте его.
Повторяется два раза одна и та же мысль. Да? в шестом предложении сказано «Этлиш мор вэтляшлих» – время охранять или собирать, и время кидать. И Раша объясняет это, что есть время, когда еврейскому народу хорошо, есть время, когда плохо. Да, есть хорошие времена, есть плохие времена. Но до этого сказано «Этляшлихованим вэткносованим». Да. Сказано «Время собирать камни и время кидать камни». Это предложение, пятое, передает ту же идею, что есть время собирать камни и время кидать камни. Да? Да, есть время собирать и время кидать. Зачем повторять это два раза? Мы уже поняли это как бы. Ничто другое. Тут есть время рвать и время сшивать. Да. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войны и время мира. И т.д. и т.д. Мы понимаем это не повторяется два раза. Мы поняли с первого раза, почему нужно повторять, кидать и собирать в этом вопрос. Вы понимаете вопрос? Понимаете вопрос? Но вопрос понятен. Теперь, если вы посмотрите на Раши, Раши говорит «Тиштабхэна авней кодыш». Какие камни? Камни храма. Или, как он говорит, это юноши Израиля, которые погибли. Но речь идет о разрушении храма. И здесь заложена очень интересная идея. То есть, если второе предложение говорит о том, что есть хорошие времена и плохие времена, да? Времена не выбирают, в них живут и умирают, да? Такую концепцию вы слышали. Да, что есть такое время, да, там какие-то мы здесь вот жалуемся на то, на сё, но в принципе, слава богу, мы как-то крутимся. А бедные езиды в Ираке в плохое время находятся, в плохом месте, да. Они там не очень хороший у них диагноз, да. Или кто там находится, да, в Сирии тоже. Да? К сожалению, или там в Африке с Эболой. То есть, ну, очевидная вещь. Да? Это мы понимаем. А при чем тут храм? Почему храм? Почему храм был разрушен? Как вы думаете, почему храм был разрушен?
Смысл.
Почему он перестал иметь смысл?
Он там не делал то, что он для чего должен был
Почему он не делал то, что он должен был делать? Да, есть, опять же, Хазали сказали, что первый храм был разрушен из-за убийств, идолопоклонства, да, других проблем. А второй храм из-за чего был разрушен? Из-за чего второй храм был разрушен?
Из-за конфликтов.
Беспричинной ненависти. Но в обоих случаях мы сделали что-то плохое. Это правильно? Вы понимаете это? Это понятно? То есть было, мы сделали, мы согрешили. Да? Это понятно? Понятная идея? Логично, вы слышали об этой концепции. Понятно?
Да.
Да. Но тут возникает такой парадокс, потому что такое «эт»? «Эт» — это время ставом, да? Как любое время. Время, хорошее время, плохое время. То есть есть некий план мира перед Всевышним. И у него, он знает, что в какой-то момент камни храма вот в эту дату, в эту секунду, они разлетятся. Да? И в какой-то момент придет время их собирать. И в этом парадокс. С одной стороны, это наша ошибка. Но с другой стороны, Всевышний знает об этом. И вы когда, так сказать, когда мы закончим нашу беседу, вы подумайте на этот счет. Это такая, нужно посидеть, подумать, да, обмозговать. Опять же, с одной стороны, у нас есть полная свобода выбора. Мы можем не делать эту ошибку. И мы говорили про этот парадокс. Но с другой стороны, Всевышний находится над временем. И он знает, да, что какие ошибки мы будем делать. Да. Помните, мы говорили про ошибку Каина, который сказал Всевышнему, что ты меня обвиняешь, что я брата убил, где мой брат? Ты должен, ты все можешь, ты можешь всех защищать. Ты мне дал злое начало, ты меня поместил в эти условия. Ну, что ты от меня хочешь? Ты виноват, что я его убил. Да? Это другая крайность. Это неправда. У нас есть свобода выбора. Но Всевышний заранее знает. Заранее. Да. Когда камни храма разлетятся, и когда они соберутся. Я еще раз хочу поправить сразу, что при том, что заранее известно, когда они соберутся, в любой момент мы можем сделать шуву, и это будет завтра, это ускорится. Да, есть такая возможность тоже. Но при этом есть крайний срок. И, видимо, этот процесс не займет больше 230, примерно 40 лет. Да, потому что после 6000 лет нас должно уже, так сказать, должен прийти срок. Вот, но это может быть завтра. Да, в любой момент. В любой момент. И это... И это является другой стороной наших отношений с Всевышним. Да? То есть Всевышний знает, при том, что, как мы сказали, это не только есть торт, да? Что испытание – это тоже наше взаимоотношение с Всевышним. И даже если их совсем нет, это плохо. Да? Но Всевышний знает, что мы будем делать ошибки. Да? И поэтому ошибки нужно стараться не делать. Но если мы их делаем, самое лучшее, что мы можем сделать с этими ошибками, это использовать их как ступень к исправлению нас. Да? То есть если вы никогда, например, я не знаю, не играли в теннис, да, вы начинаете играть в теннис, то понятно, что вначале вы делаете ошибки. Правильно? Логично. Но сами эти ошибки – это процесс вашей учебы игры в теннис. Да? Если без ошибок нельзя научиться играть в теннис. Да? Да. Я знаю, что есть нейрохирурги, которые не согласятся с тем, что я говорил. Вот, это немножко другое. Но любое ремесло, любой спорт, нужно делать ошибки, да, чтобы научиться. Да, и поэтому, по большому счету, нельзя научиться строить полноценные отношения со Всевышним, не делая ошибок, фактически. Теперь мы даже указываем, ошибки могут быть у каждого человека на своем уровне. Да, например, там, я думаю, что там никто здесь не делал ошибок, грабя сейфы в банках или там похожие вещи. Потому что это не наш уровень. Да? Мы как бы, у нас нет таких ошибок. Но у нас есть другие ошибки, указывая на своем уровне, безусловно. Да? И это часть нашей учебы. Теперь, если человек делает ошибку, и он... говорит себе, ну вот смотри, что я сделал. Человек обычно правду себе говорит в той или иной степени. А вот смотри, что я сделал. Значит, я никуда не гожусь. Как я могу строить отношения с Всевышним? Да, или он впадает в депрессию. Или он говорит, ну все равно я ничего не могу сделать. Ну вот раз так, значит так. По крайней мере, я хорошо время проведу. Да? То... Тогда эти ошибки являются его проблемой. Да. И, как говорится, авирами ви авира. Да, если человек делает что-то плохое, вот это усиливает в нем тенденцию делать что-то плохое. Да, сам факт этот. Но если человек использует ошибку, как тот, кто учится играть в теннис, чтобы просто приблизиться к Всевышнему, и он не впадает в уныние на этот счет, то сама ошибка, и он действительно делает все возможное, чтобы ее не повторять, сама ошибка становится чем-то положительным. И в этом, так сказать, хидуш. Да? То есть, если человек промахивается по мячику, когда он играет в теннис, а потом это там, даже через какое-то время, даже если он продолжает промахиваться долгое время, но он старается, то сам этот процесс, сам его промах, это является частью тренировки. Да? И понятно, что любой тренер понимает, любой разумный тренер понимает, что нельзя по-другому научиться играть в теннис. Да. Так учится играть. Поэтому мы не должны, с одной стороны, мы лучше не делать ошибок. Но с другой стороны, мы всегда будем делать какие-то ошибки. Да. И лучше их использовать в идеале для того, чтобы приблизиться к Всевышнему. Да, Всевышний знает, что мы их сделаем, по большому счету. Да, это как, я не знаю, я приводил примеры, да, как вы учите кого-то ходить, да, как вы учите ходить, я не знаю, ребенку 1.5 года вы учите его ходить, или там меньше, год, а вы держите его за руки, смотрите, он ходит, ходит, потом вы отпускаете одну руку, иногда отпускаете другую руку. Он все равно за ним смотрит. Но вы знаете, что в какой-то момент он упадет. Да? Упадет, поднимется, попробует снова. Еще раз упадет. Но если ребенок будет панически бояться падения и закатывать истерику, ему тяжело будет научиться ходить. Может, он научится в конце, но будет тяжело. Ребенок, который спокойно, ну, может быть, немножко там всплакнул, но спокойно на это смотрит, как большинство детей, он научится ходить намного быстрее. Да? Но то, что отец отпускает ребенка, это как раз не значит, что... Это как раз показывает, что отец хочет его научить. Да? Показывает его отношение с ребенком. Да? То есть, если ребенок думает, что отец его отпускает, потому что он его не любит, да, не хочет с ним иметь дело, это не так. Да? Например, отец, который не хочет с ним иметь дело, он его посадит, вот такие на колесиках есть какие-то такие штуки, знаете, такие туда, как засовываешь ребенка, он там ходит себе, там что-то делает на колесиках. А отец сидит, смотрит футбол. Да? Вот это значит, что отца это не интересует. А если он его держит на руках, отпускает, тот падает, даже ушибается где-то, потом поднимается, это значит, что это хороший отец. Потому что он его научит ходить быстрее. Да? В этом наше отношение со Всевышним. Теперь, не случайно, что в Смине Ацерет мы празднуем еще один праздник, что на самом деле является более поздней традицией. Да? Мы знаем, что в земле Израиля Тору читали каждый, заканчивали читать каждые 3 года, а в Вавилоне каждый год. И мы... У нас вавилонская традиция, мы заканчиваем каждый год. Когда мы заканчиваем, в Израиле это тот же день, да, Шмини Ацерет, а здесь, в изгнании, это второй день. Да. Теперь, в чем, вот в истории, которую я вам искал, в чем есть проблема? Есть такой принцип «Ломиар бивим симха бы симха». Да ведь, что это значит? Не слышал о таком принципе?
Лехали.
Что это
даже
значит?
Даже две свадьбы в тот же день.
Да, не смешивают дословно одну радость с другой. Например, если я хочу отметить свой день рождения. Опять же, мы не будем судить, стоит это отмечать или нет, но люди отмечают день рождения. Давайте будем считать, что стоит. Отмечают день рождения. И вместо или во время пасхального седера я сделаю себе такой день рождения, будем мы отвечать. Да? С точки зрения Торы это неправильно. Да? Нельзя смешивать свою личность, личную радость с седером. Да? Но даже если это не личная радость, даже если это что-то связанное с Торой, не нужно смешивать одну радость с другой. Да? Так почему же в Вавилоне они решили добавить как бы новую радость, новую симху, новый повод для праздника в Шмини Ацер? Как вы думаете, вы понимаете вопрос? Понятный вопрос? Это же как бы новый праздник внутри другого праздника. Как они могли это сделать? И ответ состоит в том, что они не смешивали два вида радости. Потому что это один и тот же праздник. Один и тот же праздник.
Один и тот же праздник? Причем тут это? Симхатора?
То есть, ну, я бы даже сказал, не один и тот же праздник, один и тот же вид радости. Потому что в чем... Как мы строим, на чем мы строим наши отношения с Всевышним? На Торе. Да? Кто-то сказал, что когда мы молимся, мы говорим со Всевышним. А как Всевышний с нами говорит? Через Тору. Да? Поэтому Тора важна для строительства наших отношений с Всевышним. Теперь, есть интересный закон в Шмини Ацерет, в Симхат Тора, извините. Есть обычай в Симхат Тура выносить свитки Торы. Вы знаете об этом?
Да, знаю.
И танцевать.
Спасибо.
Теперь,
да.
Что происходит, если свиток Торы не кошерный?
Его танцуют.
Да, его держат, во-первых, его держат, во многих общинах его все равно держат ворона Кодыш. Как сказано, осколки скрижалей были вместе со скрижалями. Да. Но понятно, почему мы танцуем с кошерной Торой, а почему мы танцуем с некошерной Торой? Почему мы танцуем с некошерной Торой? Ну, знаешь, но это не, нельзя ее читать, почему мы с ней танцуем. Что значит все равно Тора? Дело в том, что, может быть, это то, что вы имели в виду, что нет на самом деле ни кошерной Торы. Когда человек радуется Торе, когда он прилагает усилия, нет такого понятия. То есть...
Это свитки не достает там одной главы или...
Да, то есть если мы объективно смотрим, мы видим, что что-то не достает. Правильно? Да, это правильно. Но для нас, на нашем уровне... Нет такого понятия.
Нет.
Нет такого понятия, не кошерная Тора.
Нет, нет.
Нету. Человек делает то, что он может. Сказано, один кто делает больше, один кто делает меньше. Да. Айкарши кавенды боли шамаем. Главное, что он делает это во имя небес. Неважно, больше или меньше. Нет такого понятия некошерная Тора. Человек делает сколько может. Мы радуемся этому. Да. В этом наше отношение с Всевышним. Да. И поэтому Симхат Тура это второй день Шмини Ацерет. Это не случайно. И поэтому я всем нам желаю, чтобы мы на каждый на своем уровне, через ту Тору, которую мы учим, и через то, что с нами происходит каждый день, строили наши отношения с Всевышним. Да. Старались не делать ошибки. Но если мы делаем их, старались исправлять их с радостью. Да, и тогда сами ошибки будут инструментом нашего улучшения. Спасибо.